Мы читаем книгу «Труды Барасулама» на странице 411, статья «Мир», первая колонка со слов «Умитсаер Лану». Мы напоминаем, что можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с учебным материалом, будут заданы в течение урока. Еще раз, «Труды Барасулама», 411 страница, статья «Мир» со слов Умитсаер Лану. Рабби Акива описывает нам два типа людей. Первый тип, считающий, что лавка открыта, и относящийся к этому миру, как к открытой лавке без хозяина-лавочника. И о них говорит он, книга открыта, и пишет рука. То есть, несмотря на то, что они не видят никакого учета, все равно все их дела записываются в книгу, как сказано выше. Так действует закон развития, заложенный в творении не по воле человечества, когда действия грешников поневоле порождают действия хорошие, как было выяснено выше. Второй тип людей называется «желающие взять взаймы». Это те, кто считается с хозяином, и когда берут что-либо в магазине, не просто берут, а берут взаймы, обещая хозяину заплатить установленную цену, то есть удостоиться при помощи займа конечной цели. И о них говорит он, каждый, кто хочет взять взаймы, пусть придет и возьмет. И возникает вопрос, в чем разница между первым типом, к которому конечная цель приходит по принуждению через закон развития, и вторым типом, к которому конечная цель приходит через собственное закрепощение в работе Творца. Разве оба эти типа не равны в достижении цели? И Рабби Акива продолжает, но сборщики налогов постоянно возвращаются, и каждый день взимается плата с человека, с его ведома или без его ведома. То есть, истина в том, что и те, и другие оплачивают свои долги, соответственно, мере долга каждый день. И как особые силы, появляющиеся во время работы Творца, определяются как преданные сборщики налогов, каждый день взимающие долг в точном размере до полного его погашения, точно так же прочные незыблемые силы, заложенные в законе развития, считаются надежными сборщиками налогов, ежедневно и в постоянном размере взимающими долг, пока он не будет уплачен полностью. И об этом говорит он, и сборщики налогов постоянно возвращаются каждый день, требуя плату с человека. Однако, есть между ними различия и огромное расстояние, выражающееся в определении осознанно и неосознанно. Люди первого типа, чьи долги взимаются сборщиками налогов со стороны закона развития, возвращают свои долги неосознанно. Бушующие волны, поднятые ураганным ветром закона развития, настигают их, толкают сзади и заставляют творение шагать вперед. Таким образом, оплата долга взимается насильно, через непомерные страдания от проявления сил зла, давящих на них сзади. Однако люди второго типа возвращают свой долг, коим является достижение цели, осознанно, по собственному желанию, тем, что вновь и вновь выполняют особые работы, ускоряющие развитие чувства осознания зла. Выполняя эту работу, они выигрывают дважды. Первый выигрыш в том, что эти силы, проявляющиеся из работы Творца, являются им в виде притягательной силы, подобно магнетической страсти, и они спешат и тянутся к ним по собственному желанию, движимые чувством любви, и нет надобности упоминать, что при этом пропадают все горести и страдания, присущие первому типу. Второй выигрыш в том, что они ускоряют для себя желанную цель. И именно они, праведники и пророки, удостаивающиеся и постигающие цель в каждом поколении, как объясняется в статье «Суть науки Каббала». И огромное отличие между теми, кто платит осознанно, и теми, кто делает это неосознанно, заключается в преимуществе света наслаждения и радости перед тьмой страданий и болезненных ударов. И сказано еще, и есть им на что надеяться, и суд справедливый. То есть тем, кто платит осознанно и по собственному желанию, он обещает, что есть им на что надеяться. В работе Творца заключается великая сила, способная привести их к возвышенной цели. Им стоит взвалить на себя бремя его работы. А тех, кто платит долги неосознанно, он говорит, и суд справедливый. На первый взгляд кажется странным, управление Творца, которое позволяет и дает власть всем тем несправедливостям и страданиям, которые проявляются в мире, и человечество безжалостно поджаривается на них. И об этом говорится, что суд этот суд справедливый, потому что все исправлено и готово к трапезе в соответствии с конечной справедливой целью. И высшее наслаждение раскроется в будущем вместе с достижением творениями конечной цели Творца, когда любой труд, любое усилие и страдания, проходящие кругооборот в поколениях и во времени, напоминают нам образ хозяина дома, который трудится и совершает большие усилия, чтобы приготовить роскошную трапезу для приглашенных гостей. А ожидаемая цель, которая в конце концов должна быть достигнута, напоминает трапезу, которую с огромным наслаждением вкушают гости. И об этом он говорит, суд справедливый, и все исправлено и готово к трапезе. Подобное этому можно найти в Берешит Раба, там, где речь идет о создании человека.
Секундочку, давай до сих пор, давайте посмотрим. Это понятно? Мы говорили об этом также и сегодня в предыдущих частях нашего урока, практически о том же. Праведники выигрывают, а грешники проигрывают вдвойне. Двойной выигрыш и двойной проигрыш. Потому что и так или иначе ты должен обрести килим, так или иначе ты должен работать, и ты не можешь остаться в таком состоянии, в котором ты есть. Каток развития прокатывается по тебе, хочешь ты или не хочешь. Либо ты должен бежать перед ним и обрести необходимое и правильное кли, и в этом кли обрести свой будущий мир. Если да, пожалуйста. Если нет, то используют эгоистическое кли. На самом деле, это эгоистическое кли очень маленькое. Я его нарисовал, как будто бы это эго, как будто бы у него есть такая мощь, и оно большое относительно отдающего кли. Как будто бы одно относительно другого создал Творец. На самом деле это не так. У него внутри эго нету объема, нету получения. Это так кажется. Это клипот. И клипот всегда это как отражение от к душа, от святости, отдачи. Мы здесь напишем клипот. Это как отражение от к душа, от святости. Да. Но то, что имеет отношение к этому.
Джон Чикаго спрашивает, какие действия требуются, чтобы ускорить осознание, чувство осознания зла?
Осознание зла приходит к нам с помощью света Апсак, с помощью света, возвращающего к источнику. Этот свет Апсак, он воздействует, если мы находимся в усилиях правильно совместить бину и малхут. Абсак относится и к получающему, и к отдающему кли. И относительно этого у нас внутри. Там это вабавыима, а у нас это взон, зарампин и малхут, отдающий килим и получающий килим. Если мы хотим их соединить, совместить, и если человек прилагает усилия в том, чтобы соединить свои получающие килим с отдающими килим, это называется находиться в вере выше знания. Тогда на него воздействует свет, возвращающий к источнику, и согласно этому он видит и понимает, что делать. Да?
Тимур из Петербурга спрашивает, возвратом долга является достижение цели?
Возврат долга — это подъем по ступеням. И тот, кто находится в подъеме по ступеням, ему не важно, на каких ступенях находиться. Он не считает это для себя, а он считает это относительно того, как доставить наслаждение Творцу. И если Творцу хорошо, чтобы он оставался в катнуте, обслуживая других, и, соответственно, этому он находится в разных состояниях и так далее, то он только ищет этого. Это прежде всего, то есть это определение действия хесед. Я встретил здесь в свое время, где-то лет 40 назад, в Израиле, когда я был вновь прибывшим, я встретил здесь одного человека, который очень страдал и сожалел о том, что он оставил Россию. Он говорил так. Я сделал очень много для того, чтобы меня выбросили оттуда, потому что просто так не давали уехать. Я тоже был в отказе. И я сделал очень много разных действий, но он был религиозным, он был там таким хабадником. Там где-то в Туркменистане, где-то в Азии, в России. И он говорит, в последний момент меня выбросили оттуда, дали мне визу, и я выехал. Тогда выезжали без паспорта заграничного, без всего, давали тебе справку, и все, езжай. И он говорит, в последний момент, буквально, сегодня на завтра, хочешь выехать, просто завтра уезжаешь, и если нет, то нет. Хотели от него избавиться. Ему сказали настолько, что я просто, когда входил в поезд, поезд уже буквально трогался. Все было так очень поспешно. И когда я сел в вагон, и когда я прибыл в Израиль, тогда мне стало известно, что Любавический Рэбби сказал обо мне, что мне стоит оставаться там и заниматься людьми, которые находятся там. И я так сожалею, что я не слышал об этом. Это человек, который годами, он религиозный, много лет. Там ведь все было против этого. И он много лет сожалел об этом, что Рэби сказал, а он не слышал, и сейчас уже он не может это выполнить. Он мне говорил это с такой болью огромной. Буквально чувствовалось, он мне рассказывал, что у него есть... Он очень подавлен внутренне от этого, как человек, который рассказывает, что вот есть у него такое горе в жизни. Буквально так. Это называется, что Творец, когда говорит человеку, что он хочет от него, тогда у него нет никаких сомнений, никакой проблемы, ты можешь оставаться в катнуте в течение всей своей жизни. Человек может оставаться в катнуте. Это хесед, это пока еще ступени отдачи ради отдачи. Да.
По поводу чертежа. Когда я работаю над чертежом, чтобы выполнить номер один, что это за выражение наслаждения? Что я должен доставить наслаждение?
Группе, товарищам и Творцу, который внутри группы.
Так как я могу быть уверен, что в своей работе я доставляю наслаждение?
Радость. Ты их радуешь. Чем радуешь? Ну, не всякими глупостями, а ты радуешь их тем, что вы находитесь в этой тенденции, в этом движении.
Так я должен удовлетворяться в том, чтобы видеть их все время радостными.
Быть радостным в работе. А что, плакать? Ты видишь, тут плачут несколько человек. И что? Это их профессия, так они говорят.
Так это то, что это то, чего Творец ждет от человека, чтобы он радовался на своем месте?
Секунду. Если ты хочешь доставить наслаждение, если ты хочешь отдавать, если ты идешь объединяться, сливаться, обниматься и так далее, как это может быть без радости? Как такое вообще ты говоришь? Как ты можешь прийти к тому, кого ты любишь, и ты плачешь? Может быть, ты плачешь из радости такой, у тебя прилив какой-то внутренний, но ведь это радость? Или ты грустишь? Я не понимаю, о чем ты спрашиваешь.
Мы говорим, что в конце действия должно быть доставить ему наслаждение.
Это не в конце действия. Почему в конце?
В начале действия.
Это в течение всего времени. Здесь нет конца. В духовном действии нет начала и нет конца. И не то, что конец раскрывается, и ты тогда... И тогда мы достигаем чего-то. Даже если я в начале нахожусь, я уже постигаю. Мне не нужно большего. Духовная — это отдача, без всякого эгоистического расчета. И мне не важно, в каком состоянии я нахожусь. Я измеряю все согласно наслаждению, которое я доставляю ему, или группе, или товарищам. Измеряется мой параметр, мои весы. Они работают согласно тому, кто находится на этих весах. Группа, скажем. Тогда я измеряю. Здесь группа, а здесь то, что я могу отдать. Согласно этому я измеряю, где я, сколько я могу сделать. Тут я. Больше этого нет. То есть больше, чем... Дайте, пожалуйста, чертеж. Больше, чем эта точка в сердце, у меня нет. И тогда я оцениваю, где я и как я наполняю вот этот круг. Это эго, оно просто исчезает, его не существует. Я вообще не отношусь к нему, не обращаю внимания. Хотя моя точка, она погружена в эгоизм. Поэтому это называется точка в сердце, сердце эгоистическое. Мое сердце, это понятно. Это мое сердце. Да.
Так доставить наслаждение товарищам, группе, это как-то еще... Ты можешь видеть, как они радуются. Но доставить наслаждение Творцу, как бы... В чем выражение этого? Как я знаю, что я делаю?
внутри группы, ты начинаешь их видеть как одно целое. Почему у нас есть обязанность достичь «Он, имя Его единый», «Свет и кли», потому что в этом понятии «один», «единый», вот это объединение. «Один» — это объединение, единство. Когда ты приближаешься к понятию «один», ты начинаешь чувствовать единую силу. Смотри, что мы делаем. Мы отдельные, мы отдельные единицы. Много-много таких единиц, 7 миллиардов. Всего таких единиц. Если мы устремляемся к тому, чтобы стать одним, быть все как один, то когда я достигаю в чем-то этого быть как один, даже хотя 1/125, но это один как один, тогда я начинаю быть равным одному, что это Творец. Мое кли, вот это мое кли, как будто это как свет, который один. Нет тогда разницы между кли и светом, это одно и то же. Я ничего не воспринимаю снаружи, я обнаруживаю воодушевление внутри кли, вот это волнение внутри кли. Его я называю Творцом. Все? Ну?
Так почему мы подчеркиваем доставление наслаждения Творцу? Почему мы не подчеркиваем наслаждение группе, товарищам? Почему все время подчеркиваем именно Творцу?
Потому что ты должен раскрыть внутри кли его основу. Силу действующего в действии. Кли — это действие, и от кого, то есть кто воздействует, кто запускает это действие, это сила действия в действующем, то есть ты должен раскрыть его, это называется кетер, и его, в принципе, не постигают, поэтому это называется заповедь любви, которую раскрывают из действий. Есть нечто, что находится за пределами. Ты достигаешь что-то, что находится выше тебя. Как мы поднимаемся с уровня животной на уровень говорящий, и уровень говорящий, когда сливается с Творцом, он постигает более высшее состояние. Не просто слияние, а внутренняя суть вот этого понятия творится. А что потом, мы не знаем, но очевидно, это лишь начало развития, да?
Когда я участвую с ними вместе, принижаю себя относительно их, вижу их радостными. Как из этого места я проникаю еще глубже в эту основу кли? И сливаюсь там с Творцом, доставляю ему наслаждение. Как я это делаю?
Это развивается, не переживай. Ты уже спрашиваешь о каких-то высоких материях, это придет. Хорошо, продолжим? Да.
Я хотел спросить, что есть в лавке, в этой лавке, с которой мы берем?
В лавке? По правде говоря, не важно, что там есть. Важно то, как ты относишься к хозяину лавки. Либо ты берешь из лавки для того, чтобы связаться с ним, доставить ему наслаждение, дать ему заработать. И тогда ты берешь то, что хорошо для него, чтобы ведь доставить ему больше наслаждения. Либо тебе плевать на хозяина, и ты берешь то, что тебе кажется лучше для себя. Вдруг ты обнаруживаешь, что тебе нужен весь мир, пока в итоге ты отчаиваешься и уже не хочешь ничего, но начинают с тебя требовать, как следует. В лавке, в сущности, снова, если ты желаешь для себя, ты обнаруживаешь, что все это ничего не значит, и нет никакого вкуса, и ты находишься пустым, но ты должен платить. Ты должен заплатить за каждую вещь, которую ты взял. Хотя это вещи, как сказать, это такие иллюзорные. Мир наш иллюзорный. Но если ты взял для того, чтобы только все сильнее и сильнее связать себя с хозяином лавки, тогда ты тем самым обрел то, что есть в нем. И это вдвойне. Праведники выигрывают вдвойне. Да, Амнон. Сзади микрофон. Ты ждешь от него, чтобы он тебе дал микрофон? Ай-яй-яй.
Доброе утро.
Доброе утро.
В последние полтора месяца мы 4 раза прочли этот отрывок в соцсети.
Да.
И всякий раз, когда мы читаем его, у меня пробуждаются вопросы. На самом деле, практически те же вопросы в другом понимании, в другой вариации. Почему эта статья настолько эмоциональная, настолько интересная, и никто не хочет слушать, и всегда вы объясняете это как-то практически по-другому, но в виде наполненном пониманием. Каждый раз, когда я вижу эту статью, у меня еще раз вопрос. Я, может быть, их задавал, и опять есть вопросы.
То есть ты каждый раз изменяешься, и согласно этому ты задаешь вопрос. Каждый раз, когда ты изменяешься, я, соответственно, этому объясняю тебе иначе.
Но это у всех, я вижу вопрос.
У всех. Мне не важно, кто задает вопрос. В общем, главное для меня ощущать дух, атмосферу. И согласно этому я даю объяснение. Так это работает. То, что есть вопросы каждый раз разные, а об одном и том же тексте, это прекрасно. Это признак продвижения. Не как есть у наших товарищей, а обо всех разных текстах-то один и тот же вопрос. Почему мне делают плохо, и все? Как женщина. Это женский вопрос, так говорят. Не-не, ну это так, в шутку. Не то, что я тут... Мне нечего одеть, и ты любишь меня, или ты не любишь, что она там тебе говорит? У тебя действительно серьезный вопрос. Ну, пожалуйста.
По тексту, я люблю по тексту. Хотя я все время плачу. А что это я плачу все время? Нет. Он говорит, что это подобно трапезе, когда гости приходят и хотят наслаждаться, и говорят, что суд справедливый. Я сожалею, что он говорит, я говорю, но он же говорит, суд справедливый. Что он имеет в виду, суд справедливый?
Согласно соотношению между светом и келим.
Суд — это когда тебя судят, кажется, что справедливый.
Дорогой мой, есть закон. Закон гласит, что хотя ты, хотя свет и кли, они противоположны друг другу. Противоположны. Здесь свет, а здесь кли. Кли, допустим, это минус, а свет плюс. И между ними громадное расстояние. И это расстояние 125 ступеней. Закон таков, что кли должно двигаться в своих свойствах навстречу свету и пройти все эти ступени. Это первое. Это подобие свойств. Подобие свойств. Второе. Есть у нас ограниченное время подобию свойств. 6000 лет. Тебе дают 2 пути, предоставляют на это. Кроме того, тут есть понятие 2 групп. Одна называется «Исраэль», устремляющиеся достичь самим, и народы мира, у которых нет этого стремления, не дали им. Разделили это на две группы. Израиль — это Гальгальт Ваенаим, а народы мира — это Ахаб. Что еще? Ну, напомните мне. Ну, исходя из этого, работы в группах там и прочее. Короче говоря, здесь есть законы. Эти законы, не ты их установил вообще, ты кто такой? Ты что, установил свою физиологию в мире, в каком состоянии родиться, с какими свойствами? Ничего ты не решаешь. В этом мире, в котором ты сейчас существуешь, сейчас у тебя вообще нет ничего от самого себя. У тебя выбора нет вообще ни на йоту, ни в чем. Но что? Те желания, которые в тебе пробуждают, отсюда приходит какой-то свет и пробуждает в желании. Хисарон. И у тебя нет выбора. Ты реализуешь, выполняешь. Почему? Тебя никто не спрашивает, почему. Ты выполняешь, потому что хисарон, он первичен, а твой разум и все твои расчеты — это все как результат этого. Это лишь... ты думаешь, куда мне стоит бежать, чтобы не чувствовать хисарон, не чувствовать страданий, потому что и хисарон, и страдания — это одно и то же. Пока что. Потом мы обретаем тот хисарон, который уже не является страданием, а наоборот наслаждением, устремляться к любви. И так ты существуешь. То есть в нашем мире, здесь, в этой точке, ты движешься либо за счет вот этого катка развития, это окружающий свет номер один. Это общий. Для всех. Допустим, какой-нибудь, не знаю, как зовут его? Там этот, министр обороны в Америке. Как его там? Я вижу вас много их. Эгель. Чтобы не нажали на кнопку там, или Путин, и не взорвали мир. Есть у тебя общий окружающий свет, который как бы сохраняет, охраняет всех и продвигает всех таким вынужденным образом. У него там все эти вещи, нам кажется, что они что-то определяют, а это за счет этого окружающего света существует. Говорится, сердце царей министров находится в руках Творца. Кроме того, есть... окружающий свет номер два. Да, это частный. Это наш. Наш, то есть тот, кто находится с точкой в сердце. И он воздействует на нас, продвигает нас, делает нас сумасшедшими, и мы учимся в 3 часа ночи, хотим что-то делать с собой, человечеством, да. Короче говоря, делает всякие вещи такие. И ты хочешь или не хочешь, и оба они действуют согласно закону. Никто не спрашивал тебя, давать тебе пробуждение или нет. Тебя приводят и все, и сажают тебя здесь. Исходя из того, что тебя приводит, что говорит Баля Сулам в предисловии к учению 10 сферот, в 4-м пункте, что Творец приводит человека к доброй судьбе, и добрая судьба — это выбор окружения, и только потом мы изучаем это из статьи «Свобода выбора», «Свобода воли», приводит к доброй судьбе, к окружению, и говорит, возьми себе, сын мой. Это хорошо для тебя. Чего хорошего? Включение в общество. Это для тебя, чтобы был фактором для усиления этого окружающего света номер два, возвращающего к источнику. И тогда это называется частный свет, частного твоего света, который ты можешь пробудить. Вот таким вот образом. И это уже начинает связь между тобой и Творцом. Этот свет, он... Ты в своих усилиях внутри группы, послушай это предложение, начинаешь пробуждать отношения с ним, но внутри группы, иначе негде работать, но с ним, с Творцом, с Источником Света. Если ты понимаешь эти вещи, что ты сейчас пробуждаешь связь, тебе не Ормакиф важен, не твои изменения. Не так уж тебе важна и группа. Но сам ты себе, разумеется, тебе важно, чтобы это все связывало тебя с Источником, с Творцом. Все остальное — это средство. Если ты так выстраиваешь, так организуешь все вот эти вещи, это средство. А это цель — быть с Ним в связи. Если нужно для связи пробудить, свет пробудить, включиться в группу, включиться, отменить себя, отменить, неважно что. Главное для меня все время выращивать, пествовать эту связь с Ним, с Источником Света. И исходя из этого, так я и работаю. Все. И тогда у тебя есть личный окружающий свет и личная скорость внутри общей скорости, которая является группой, и внутри еще общей скорости, которая является миром, и ты в этом общем мире тоже начинаешь воздействовать своей и частной скоростью, и общей скоростью. Так это происходит. Вы сделали подготовку, подготовились, это хорошо. Это исходя из того, что вы готовитесь к конгрессу. Я говорю тебе, я чувствую, откуда я получаю возможности выразить эти вещи. Допустим, неделю назад я бы не смог это нарисовать.
Слава Богу. То есть, согласно тому, что вы говорите, объясняете, нужно дойти до состояния, когда я оправдываю суд, оправдываю его совершенно на 1000000%, и сказать, что то, что ты определил, решил, это действительно правильно, я оправдываю тебя.
Творец приводит тебя свыше, нет суда. Творец приводит тебя в группу и говорит, возьми себе. То есть начни укрепляться в группе. Начни работать с ними вместе. И продолжай. Вперед. Я тебя привел. Возьми. Положил руку человека на добрую судьбу. Это предисловие к учению десяти сферот, четвертый пункт. Так ты берешь или нет? В тот момент, когда человек берет, то немедленно, как только ты берешь, ты немедленно создаешь вокруг себя. Ты это делаешь, не он. Ты создаешь себе страдания. Насколько ты не выполняешь свою роль, вот этот недостаток, и не в точности тот недостаток, который ты не наполняешь, а насколько ты невыполнением своей роли приносишь другим, это все это возвращается к тебе и начинает на тебя оказывать давление. Не то, что Творец это делает, от Него исходит только любовь. Потом ты раскрываешь, что только любовь исходит от Него. И с какой стати вдруг я чувствовал такие страдания, невыполнение твоей роли, недостаток наполнения относительно всех возвращается к тебе таким образом, что ты, конечно, так и чувствуешь себя. И ты недостатком, как это сказать, не своим недопониманием, думаешь, что это от него. И ты делаешь это все собственными руками. Когда это раскрывается, у тебя не остается никаких претензий. Да, Муши. Сзади микрофон.
Вы сказали, что Творец — это как бы впечатление в моем кли от моего отношения к ближнему.
Творец Боре — это Боре, приди и увидь. Ну, допустим, вид какого-то воодушевления, которое мы раскрываем. Так, внутри нас, скажем, буквально во всей нашей сути, в костях, которые просто начинают дрожать.
Я хочу увидеть на конгрессе тоже, получить такой вид воодушевления, и как пример, я представляю себе какую-то картину, скажите, правильно или нет, в беседах с Ораном вы дали пример, самое большое воодушевление, которое я могу представить себе, это от модели влюбленности. Первый раз вы там рассказывали, каждый проходил несколько раз в жизни.
Ну, первый раз, это первая влюбленность, это не несколько раз в жизни, это один раз. У тебя что, было такое, да? Как будто бы склероз, ты снова возвращаешься к этому?
Было несколько раз, сказали, что есть несколько раз.
Нет, ну, может быть, но первый раз это нам дают буквально от природы. Вот это такая земная любовь, ну, обычно к противоположному полу, чтобы показать нам пример, какое влечение это может быть у человека к человеку. Но из-за этого нужно перевести это на духовный уровень.
Это более-менее модель, которую я могу представить себе. Так я должен смотреть на товарищей, видеть их хессароны. И так, по сути дела, у меня будет такой вид воодушевления, как тогда я хотел наполнить хессарон той
девочка.
Так это должно быть?
Что ты смеешься? Ты, очевидно, как всегда, где там? Ты уже мечтал, наверное, о чем-то другом. Да, Муши.
Вид этого впечатления, воодушевления, это называется творец?
И это тоже творец. Любое наслаждение относится к свету, к Творцу, да? Ты можешь сказать, что наслаждение, когда один убивает другого. Это свет. Это наслаждение. Только это свет, который находится в клипе. Но это исходит от света. Все наслаждения исходят только от света, только от Творца. То, что это светит тебе в клипе, и ты используешь его таким образом, это уже нечто иное. Но это тоже Творец. У тебя есть много таких вещей. Обычно все эти ужасные формы отношения одного человека к другому относятся к религии, какой-то там вере, какой-то мистике, какому-то фанатизму. Это связано каким-то образом тоже с их понятием божества. Они говорят еще о любви, совершенно слепые. Но так они связывают это с высшей силой каким-то образом. Это целая философия. Когда-нибудь, может быть, у нас будет время, поговорим об этом.
Вопрос, что должно произойти, чтобы почувствовать такой вид воодушевления. Короче, сейчас я могу сравнить еще то, что мы говорили, с этой влюбленностью. Что должно произойти с человеком, чтобы он так...
Чтобы он так пожелал
чтобы
Творца?
Чтобы так посмотрел на товарища и так просто воодушевлялся?
Конечно, еще больше. Что там? Дали тебе от девочки впечатлиться. Это просто какая-то так, включили в тебе...
Ну, хватит этого.
Это процесс, это программа. Тебе просто провели тебя в жизни. И там была такая маленькая команда, ну, как в компьютерной программе. И в это время ты получил какой-то дополнительный хиссарон, и наполнить для тебя этот хиссарон было для тебя важнее, чем наполнять самого себя. Так, по пути. Это называется земная любовь. Что это значит? Что здесь есть? Ну, друзья, вы тут меня... Ну, есть у меня путь, и есть хиссарон, такое желание. Я все время, допустим, испытываю какое-то желание, какую-то потребность. Ну, вот хиссарон, допустим, да? И когда у тебя было в 10 лет? Ну, допустим, здесь 0, ты родился, а здесь 10 лет, и вдруг тебе дали... Сделаем такой розовым цветом. Дали тебе такой хиссарон к девочке. Так вот. Все. Да? Хиссарон. А здесь внизу муши. И сейчас у этого муши нету ничего в жизни, только лишь наполнить этот хиссарон. Ну, добавка к хиссарону. Но он стал для тебя больше всего. Потом тебе могут дать другой хиссарон. Этот хиссарон будет, скажем, твой сын. У тебя тоже будет хисарон, потребность наполнить его, он будет тебе дороже и важнее всего в жизни, как будто бы занимает весь твой горизонт. Так у человека. Так мы должны достичь такого состояния. Потом ты, скажем, приходишь в науку Каббала, и тогда для тебя больше всего эта группа, важнее всего. Только здесь это проблема, потому что ты должен этим отменить свое эго. Ты должен взять отсюда только точку в сердце и перевести ее сюда. И как будто бы прекратить существовать самому. И когда ты продвигаешься, этого достаточно же в группе, не нужно большего. Потом, на протяжении всего пути, то, что есть у тебя, дальше этого уже ничего нет, это все заканчивается. Здесь уже все заканчивается, здесь уже конец. И тогда ты начинаешь свое развитие уже внутри группы. Внутрь группы. Поэтому это называется внутренняя Тора, внутренняя тайны Торы и так далее. Внутри группы. И когда ты развиваешься внутри группы, скажем, здесь есть разные такие состояния группы, ты постепенно доходишь внутри них в таком состоянии, кто он наполняющий, кто находится внутри всей этой системы, всего этого строения, кто удерживает его, кто создал его. Все, что было до этого, вот так вот, все, что было до сих пор, это все называется иллюзорный мир. Все. И сейчас только внутрь группы ты развиваешься. Это для тебя важно. И тогда ты внутри там раскрываешь миры Творца, 125 этих ступеней и так далее, до конечного исправления. И урок закончен. Подготовка и частное для групп. Я напоминаю, каждая группа обязана внутреннюю, духовную подготовку. Я не говорю о внешней подготовке, я говорю о внутренней подготовке. И
сегодня пятница. Открытый вечер в нашем колледже в Эйлате. Мы приглашаем вас в Эйлате. В Эйлат в среду, 3 июля, в 7 часов вечера, на улице Асатат, 11. Вход свободный в Эйлате. Подробности по телефону 1700-509-209. Продолжаем объединение. С 12 по 14 июля мы продолжаем объединение на мировом публицистическом конгрессе в Санкт-Петербурге. Давайте вместе приведем объединение в мир. Записи и подробности на сайте Kabbalah.info. На этом мы заканчиваем. Спасибо, хорошего дня.
השלכת שלי, האביב שלך זו הפריחה שבי, מלחמה שלך זו מלחמה שלי, השמחה שלך זה האושר שבי, הלילה שלך הוא הלילה שלי, ירח מלא גם לך ולי, האמת שבך זו האמת שבי, הלבן שלך הוא הזכות שלי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. טוב וברע, רק ביחד.
שלי, הבית שלך זה העוגן שלי, האהבה שבך נמצאת גם בי, הכאב שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זה השמחה שבי, הפחד שלך זה הרעד שבי, העולם שלך הוא הכל בשבילי. כולנו יחד באותה